Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! Весна на улице, весна! Солнышко светит, тепло, так что послушайте программу Александра Студия, позавтракайте параллельно. И вперед на природу. Ну, а я вам хочу сегодня представить интересного гостя. Родился он на Дальнем Востоке. Ты меня поправь, если я вдруг ошибусь. Жил в Лепае, такой лепайский парнишка. Учился в Рижском политехническом институте. Работал на латвийском телевидении, вел новости, и не только новости. Затем ушел в общественные отношения, скажем так. Возглавлял пресс-службу парламента, работал в пресс-службе кабинета министров. И потом вдруг увлекся индийской музыкой. И вот сегодня у него как-то это все параллельно уживается, а может быть, он уже ушел из общественных отношений, не знаю. Давненько мы с ним не встречались. Я хочу вам представить Сергея Анцупова. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Поближе немножко к микрофону, ты скромный парень, но чтобы страна тебя вся слышала.
Я думаю, что страна и так услышит. Во-первых, я хочу сказать доброе утро и поздравляю всех с совершенно замечательным солнечным днем. Это просто здорово, что сегодня светит солнышко. Я хочу поправить.
Да.
Там последовательность событий не такая.
Ну, какая разница? Нет, главное, чтобы люди другое, поняли,
музыка,
о чем разговор идет.
Что касается потом увлекся музыкой, это принципиально неправильно, потому что музыкой я играю с 6 лет.
Ну, давай начнем тогда с музыки. Колись, я недавно... твоя жена показала мне фотографии, где ты вместе со своим бэндом, или как раньше называли, вокально-инструментальным ансамблем, тебе там, наверное, лет 14-15, 16, вот так, подросток, Лепае, и там есть известные музыканты, ставшие известными сегодня музыканты, и у вас была группа. Как она называлась, послушай? И сколько лет вам было тогда, действительно?
Мой старший брат, у нас со старшим братом разница большая, 8 лет целых. И когда он был тинейджером, он стал играть на гитаре, и поэтому гитара появилась в доме. А мне в этот раз как раз было 6 лет, и я потихонечку стал играть. И жили мы в Лепае, как правильно сказано. И так я, собственно, вот, скажем, в основном две гитарные школы были книжки такие, и в основном самоучка, и я играл на гитаре. И потом в какой-то момент в школе это было... Дом культуры строителей.
В Лепае там.
В Лепае. Угу. В пионерский лагерь. Да, и вдруг нас туда в зал приводят, выходят какие-то небесные представители. А был это Айнар Свирга, угу. Дайнис Свирга и Андрис Алвитис. И начинают играть. И для меня это было так, о...
Круто.
Ну, нет, ну как вообще что-то такое, как это? И я подошел и говорю, я хочу, как бы сказать, тоже. Он говорит, хорошо, приходи. И Дом культуры металлургов это уже был. Ну, вот это вот то, что называлось Мазы Ливи, маленькие Ливи. Потом они стали большими. Да? И я туда пришел на следующий день. Павитолс Юрис был руководителем тогда больших Ливов. Так посмотрел, сказал, так... А по буквам играть умеешь? Вот аккорды написал мне какие-то, я сыграл. Ну, хорошо. И таким образом, и вот я начал играть, ну, так что сказать, на сцене. Это был вот этот состав, который маленькие Ливы.
А кто там был из тех, кто стал вот, сейчас
известен? Нет, это как раз Айнар Вирга.
Да.
Да? Дайнис Вирга, который разбился, барабанщиком да. играл. И Андрис Алвитис, который он в разных группах играет. Такой известный басист. И тогда я присоединился.
Слушай, у вас там штаны такие... Клёш, потом волосы длинные. Сразу я вспомнил детство.
Да, а потом получилось следующее. То есть меня сразу определили, что этот парень играет, они сказали, армянские мелодии.
Армянские?
Ну, это в кавычках, конечно, нужно принимать. И потом вот этот состав, он разделился на два. То есть один он стал такой более... популярную музыку играть, скажем... А второй состав ушел, то есть это как раз вот ушел в инструментальную музыку и более некоммерческую, более серьезную. И там был Гунтер Срач, Андрей Салветис и я. И это называлось...
А что вы играли?
Лепа из трио. И мы играли то, что ну, сейчас называется фьюжн. Чтобы понять, ну, там, Джон Маклахлин, Олди Миола, такая... джаз-рок, фактически.
Хорошо, послушай, но ведь существовало...
Джаза с роком.
Существовало же положение, по которому каждый вокальный инструментальный ансамбль...
Он не был вокальным, он был инструментальным.
Ну, хорошо, инструментальный ансамбль. Вот есть определенный процент советской патриотической музыки, а остальное там, вот, ну, сколько останется, играется, что хотите.
Это смешная история.
Было у вас, касалось это?
Вот в таком виде нет, потому что все-таки инструментальная музыка. Но я очень хорошо помню, что было один... Мы играли такую композицию, она очень известная, называется Red Baron, Красный Барон. Никак не связано с... Ну, вообще, это... Да. это
политика не связана.
Совсем не связана. Это Билли Кобант, известный барабанщик, который играл в Махавишну оркестра. И нам сказали, нет, это играть нельзя. Но по сути нет.
А почему?
Мы играли свои...
А почему?
Потому что название «Красный барон».
Ну так поменяли бы.
Не, ну это не важно. Но мы играли много своей музыки, играли. И я, честно говоря, это было в 80-м или 81-м году. Для меня было очень большим секретом, почему... именно нашей группе дали первое место на конкурсе эстрадных ансамблей в части, которая называется «Инструментальная музыка». Mm-hmm. Тогда было...
Это Лепа из Дзинтерса?
Не-не, это... Он был как бы республиканский. Сначала был отбор в городе, потом в зоне, mm-hmm. а потом уже все латвийские.
В зоне, хорошо.
Не, зона имеется в виду.
Я понимаю.
В Курземе там.
Я понимаю.
И... то есть тогда был... группа «Арка» Кулаковс, да, и у них была совершенно замечательная, называлась «Время вперед», в роковой обработке, совершенно прекрасная музыка, то, что они играли. Там была группа «Зодиак», все знают эту, в Советском Союзе, пластинку с инструментальной музыкой космическая. И мы были такие, ну, не всем было 18 лет, и мы играли совершенно другого типа музыку, а совершенно другого типа. И я вот до сих пор... И тогда мы получили как лучшая инструментальная группа, как лучший гитарист, как лучшая оригинальная композиция. То есть вот так собрали прямо вот...
Прямо как
да.
сейчас я, фильм ну, я, про кошек тоже.
Нет,
про кошку сейчас собирает.
Я никак не мог... Для меня это было очень удивительно. Но понял я много-много лет спустя. Потому что музыка, которую мы играли, была... но то, что называется совершенно новой и оригинальной. Это не было повторение каких-то стандартов, и что касается музыкальной мысли, организации и гармонии, она была просто другая.
Ну хорошо, а те вот, которые ушли, ну скажем, в коммерческую mm-hmm. музыку, вы не завидовали им? Все-таки популярность там больше.
Это специфика, может быть, моего характера. Нет, я не завидовал совершенно. То есть это никак.
Хорошо. А индийская музыка откуда появилась?
Индийская музыка появилась как раз через гитару. То есть...
Ну, Индия, ну что общего?
Сейчас как бы расскажу.
Лепа и Индия. Далековато?
В 70 каком-то году мне было 12 лет, и попалась пластинка Джона Маклохлина. Это поныне живущий совершенно удивительный британский гитарист, который, как, кстати, является родоначальником вот того, что называется фьюжн, но это стало уже позже. Вдруг он записал с тремя индийскими музыкантами альбом, который называется «Шакти». И как только я его услышал, этот альбом, я сразу сказал «да». И для меня индийская музыка – это... И это не индийская музыка, это такой... сплав, да. Но для меня музыка, которую играю, она не является, скажем так, в кавычках индийской, потому что это моя музыка, это не чужая музыка. Вот, скажем, если бы мы говорили сейчас о китайской или японской музыке, то это как бы что-то другое, которое вот другая культура. Та культура, индийская культура музыкальная, вот я просто... То есть это моя культура. Она со мной резонирует.
Вот объясни мне, пожалуйста, что, где это, где этот вот резонанс-то проходит? Вот где это все?
Дело в том, что для... вот если у любого поэта спросить, почему ты поэт? Да? Ну, он будет рассказывать, вот я там встретил этот меня, там то-то, то-то, да? Но на самом деле ответ, он очень простой, потому что просто я такой. Просто я поэт, потому что я поэт, я такой.
Хорошо, поэт, давай мы все поменяем план программы.
Да,
Сергей,
да.
У тебя это как называется музыкальный инструмент?
Музыкальный инструмент называется сарод.
Сарод. Давай, вот я хотел, чтобы ты где-то в середине или даже в конце сыграл небольшой фрагмент. Я знаю, что если тебе разрешишь, то ты будешь играть всю передачу до конца. Что это у тебя на столе? Вот это, что это ты положил?
Это?
Да.
А это там такая подушечка, и в этой подушечке масло.
А зачем масло?
Масло нужно для того, чтобы я туда, как сказать, так вот, масло для ногтей.
Ну,
это я сейчас попытаюсь рассказать тогда про
интернет. Нет, я вас смотрю, что да. Ты так готовишься. Теперь да. Подожди, объясни мне, пожалуйста, вот ногти. Ты не делаешь маникюр?
С ногтями...
Поближе немножко микрофона, ты уходишь.
Да, есть... То есть инструмент называется сарод.
Так.
Происходит это от персидского слова саруд.
Но.
Что значит пение, музыка, мелодия. И... Происходит это потому, что на этом инструменте мы играем абсолютно уникальной техникой, ни на одном другом инструменте эта техника не...
Что значит техника? Вот сейчас ты смазал пальцы маслом.
Сейчас объясню, все покажу.
Да, пока ты мне покажешь, да. Я буду транслировать слушателям.
Да. На всех инструментах струну к грифу прижимают подушечкой. На скрипке, на гитаре,
так.
На всех. И если бы я прижимал подушечкой, то звук был бы такой... Но я использую край ногтя, а не подушечку. То есть звук как бы глухой, как пиццикато. Да? И поэтому звук становится певучий.
Да, разница чувствуется. Что-то так восточно, даже менее индийское, скажу. Теперь я понял, почему у тебя такие длинные ногти. Это не очень удобно, нет? Сергей.
Самый смешной... Да.
Надо какие-то чехлы носить.
Самый смешной случай был, когда первая делегация Латвии приехала в Брюссель в НАТО. Мы сидим за столом, генеральный секретарь НАТО, идут серьезные разговоры,
угу.
Сидим, разговариваем, я смотрю, люди так, раз на меня, так, раз так на меня, раз так на меня. Какое-то внимание, как-то так поглядываются.
Да. Да.
Я думаю, что такое, что не то? Угу. Почему? Да, и как-то все так, никак не могу понять. А потом смотрю, у меня рука, она лежит на столе, они на руку смотрят, что у меня ногти такие.
Ну вот это естественно.
Я говорю, музыкальный инструмент, и они так все...
То есть...
Все понятно.
Все понятно.
То есть такое, сразу так, потому что какой-то странный человек там, пресс-секретарь этого самого премьер-министра.
Да, и с такими ногтями. Послушай, ну а чисто физически?
Непонятно.
Можно зацепить. Неудобно, это же ломается.
Проблема у меня была один раз в жизни была такая ситуация, когда концерт в Московской консерватории. Вечером на поезде, значит, едем. И полку я так раз, и у меня зацепляется полка, и ноготь отламывает.
Ой-ой-ой.
И как Паганини нужно играть одним пальцем фактически. Тогда я еще не знал способа, который... Вот здесь, в Риге, в филармонии, мы играли с Аниной Чатеджи. Начинаю играть, и у меня отламывается ноготь. Причем вот так вот, с мясом, начинается. Кровь течет.
Ты играешь?
Нет, а в этот момент я ему так говорю. Он даю ему возможность поиграть соло.
Угу.
Значит, берется клей, который токсичен, клей-момент, и прямо туда, вот в мясо туда, в этот в ноготь клей, прижимаешь. Через 20-30 секунд он застыл, и ты можешь продолжать играть.
А потом?
Ничего, просто так. Вот это как раз тот способ.
Подожди, ну а потом? Закончился концерт, поиграл, потом скорая помощь, больница, реанимация.
Нет, нет. Дело в том, что...
Клей в живое мясо.
Ну да, 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 да. Ну это, конечно, боль, конечно, такая. Но как...
В общем, искусство требует. Я понял, Сергей. Значит, смотри, времени-то у нас немного, а я хочу еще и о политике с тобой поговорить. Надо же как-нибудь отойти от этой музыки. Вот тут, кстати, пишут...
Музыка в моей жизни просто всегда, да, вот, то есть...
Тут, смотри, Гунтес пишет в СМИ, но это, наверное, у нас тоже, все время тиражируются творческие личности из мира искусства, что не совсем в духе происходящего в Латвии мире. То есть я так понял, я два раза сейчас прочитал, пока с тобой разговаривал, я так понял, что вот, ну, не об искусстве надо сейчас говорить, а о других вещах. Вот о других мы поговорим, Гунтес. Но сначала, значит, друзья мои, сорот, нужно, ну, не стричь пальцы, ногти, вернее.
Да, нет, ногти. Нужно очень внимательно относиться, это правда.
И постоянно перед выступлением, значит, макать... А масло обычное масло? Подсолнечное?
Кокосовое, нет.
Кокосовое. Значит, ну, пару минут. Я замолкаю, чтобы люди, ну, получили представление. Ушли бы в нирвану. Можно так сказать? Открылся бы там четвертый глаз.
Ну, только с другой интонацией.
А, и давай. Спасибо. Это Сергей Анцупов. И журналист, и специалист в области общественных отношений, и, пожалуй, самый известный в Латвии исполнитель индийской музыки. А, знаешь, больше восточного, нежели индийского, мне показалось. Индия – страна, это которую или сразу принимают – это мое, или сразу отторгают – это не мое. Вот я знаю, что у вас в семье, ну, как бы, так сказать, разделение. Хотя, Люда, твоя супруга, она играет тоже на музыкальном инструменте. Ты ее заставил, небось? Ты? Ну, колись.
Нет, конечно, никто никого не заставлял.
Ну, как каждый, если каждый день слушает?
Традиционно ситуация такова, что традиционно... это достаточно часто, что супруга аккомпанирует на тампуре.
Но она мне рассказывала, что она вот... Вот Индия — это не ее.
Нет, ну...
Объясни мне, пожалуйста, что... Вот опять мы возвращаемся к началу. Вообще сейчас я говорю не о музыке. Что тебя привлекает в Индии? Потому что очень многие люди, вот это и меня, скажем так, бремзе, тормоз, почему я уже собирался, я тебе скажу честно, поехать в Индию, Люда мне сказала, тебе не понравится. Это грязно, это, в общем-то, кругом кишечные заболевания, кругом нищие, потом эти трупы. Что ты машешь головой, разве этого нет? По Гангу или где там они прощаются со своими умершими, эти костры на берегах. Это все есть.
Каждый...
видит, я согласен.
Видит то, что хочет видеть, но я хочу сказать другое. Мы вот смотрим на Индию, Индия – это как что-то другое, но это все неправда, потому что мы, я имею в виду, Латвия или Россия, или вообще Европа, мы часть индоевропейской цивилизации. которую раньше называли арийская цивилизация. Ария – это люди, которые дважды рождённые. Что это значит? Это значит, что сначала ты рождаешься как ребенок, рождается, и он ближе похож, как это, он не отвечает за свои поступки, он ближе к животному миру, и потом в какой-то момент он может стать человеком. Дважды, то есть, что значит дважды рожденный? Человек становится ответственным за свои решения, ответственным за свою жизнь.
И взрослеет.
Если мы говорим о нашей цивилизации, то это наша цивилизация. Вот Восток, он начинается там, где начинаются иероглифы. У нас у всех морфологический язык, и русский язык, и латышский язык очень близко к санскриту. То есть про... ну, это древнеиндийский язык, назовем так. Я сейчас точно не могу сказать. Я думаю, что 75% корней в наших словах... Матри или матерь, или мате. Это то же самое слово. То есть... это наша культура. Это не чужая культура. Тут, если мы говорим о каких-то внешних проявлениях, то это какая-то совсем другая... то есть сама по себе отношение жизни, концепция, язык – это мы часть индоевропейской культуры. И я сейчас вот отвечу на тот самый вопрос, а почему мне Индия... Здесь вопрос не Индии, это вопрос как раз... этого особенного отношения к жизни, в котором мы понимаем, что жизнь устроена по законам гармонии. Почему вот курс, который у меня в университете, там он введение в индийскую классическую музыку и философские аспекты ее? Потому что музыка, которую я играю, и к традиции, к которой я принадлежу, это выражение тех законов мироустройства, как вообще весь мир устроен в музыке. То есть это не музыка такого типа, это просто музыка другого типа. Это не музыка такого типа, когда некий Вася, скажем так, вот я вот захотел, придумал, написал композицию, и вот я вот создал музыку. Это музыка абсолютно другого типа. Это достаточно длительное изучение законов, как устроено и служение этим законам.
Ты говоришь о музыке, я говорю о стране.
А это выражается во всем.
Но тебя это не беспокоит, то, что ты не можешь нормально на улице там поесть, например, элементарно.
Это вот,
ты на это не обращаешь?
Не в этом, не в этом. Это вообще нету такой темы, это преувеличение. Как там было? Индия – это страна контрастов, как в знаменитом фильме.
Да?
Страна контрастов. Это действительно страна контрастов. Это там действительно есть невероятная нищета, но одновременно есть невероятное богатство. Там действительно как бы нужно осмотрительно смотреть.
Ну, то есть в Гарлем ходить не надо.
В любом месте примерно так. Есть, может быть, не нужно, но там есть потрясающая совершенно культура именно... аюрведической кухни, которая просто, ну, я бы сказал, наверное, самая изысканная в мире еда, которую можно попробовать. Я очень хорошо помню в Дели на юге, в одном месте, я ел такой панир. Это что-то вроде такого суфле, как творог из молока делается. Mm-hmm. Вот настолько вкусен, что ты оторваться не можешь. И он настолько остр, что ты его есть не можешь. То есть настолько было вкусно, что я даже купил, уже последний день перед полетом я купил, я привез сюда. Но по сути это даже невозможно рассказать. То есть там есть все. И если мы говорим сейчас об Индии, то последнее время там невероятное развитие экономическое. И если мы говорим об Индии, то сейчас там в центре Дели... в каких-то местах вы просто будете смотреть на все те же самые бренды, магазины, такие, как есть в любом европейском городе, когда ты приходишь на главную торговую улицу, например, там в Лондоне.
Ну, подожди, получается, действительно, страна контраста. Получается, что нужно закрыться в каком-то, я не знаю, там, автомобиле, проехать вот эти грязные районы, приехать в оазис богатства... и красоты.
Нет.
Послушай, дети, бегающие вокруг тебя, просящие милостыню. там всякие больные, инвалиды. Но это же ты никуда не денешься.
Нет, это все-таки... Я вот всегда говорю людям, когда они едут в Индию, я всегда говорю, перед тем, как едете, пожалуйста, мне позвоните, я вам расскажу, что вот нужно и как делать.
Ну, так в двух словах скажи. В двух словах, что там делать? Вот люди могут заинтересоваться. Смотри, вот Алиса пишет, кстати, Алиса спрашивает, повторите, пожалуйста, название инструмента, не могу найти в Гугле.
В Гугле нужно написать «сарод».
«Сарод».
И если... Нет, через «д».
Ну, через «д».
«Сарод». И если набрать sarod.com, это мой учитель. А если набрать sarod.org, то это я.
Akash.com. Многие не знают, между прочим. Это Сергей, это имя, которое папа с мамой дали моему гостю. А у него здесь еще индийское, да, выходит имя. Akash. Это что такое? Откуда это?
Это имя, которое мне дал мой учитель, Устад Амджад Али Хан. Ну, наверное, из живущих сейчас самый великий индийский музыкант. Для западных, про западную аудиторию я говорю, что в штате Массачусетс есть Устад Амджад Али Хан Дэй. Губернатор штата сделал такой день в его честь. А для тех, кто на восток смотрит, я говорю, что Далай-Лама 14 сказал, что музыка Устада Амджада Али Хана выражает в наивысшей степени служение людям.
А что такое Akash?
Akash – это имя, которое мне дал, и Akash в переводе это имеет значение эфир как элемент, небо.
Но это имя, скажи мне, пожалуйста, встречается?
Да, это Akash.
Akash!
Небо.
Сходи в магазин.
Небо.
Так
да.
Можешь.
Да.
А жену его зовут Лилла. А кто имя? Это такое, да, красивое имя. Или это что-то один... вариация на тему Людмилы?
Нет, есть один брамин, такой тоже музыкант, который дал такое имя. Лилла – это тоже очень интересный термин. Его можно... Вообще, санскритские термины имеют достаточно много значений. И вот слово «лилла» значит «игра». И очень часто саму жизнь называют лила. Ну, то есть, вот игра не имеется в виду, там, какая-то там, не знаю, в карты играть, mm-hmm. да? А как игра как способ жить.
Вот у тебя в паспорте жизнь. Тоже Akash написано?
Нет, в паспорте нет.
А зря подумал бы. Послушай, вот у тебя... Чтобы закончить индийскую тему, хотя она безгранична. В общем, я понял. И со мной согласны слушатели Константина. Сейчас прочту фрагмент вашего послания. Но это примерно как люди воспринимают Венецию. Одни видят такие полуразрушенные дома без штукатурки, запах от каналов, хотя я сколько раз был в Венеции, ни разу этого запаха не чувствовал, а другие видят совершенно другое. Вот главное, что вот это у тебя вот сработало. Сразу ты понял, что Индия — это твое, да?
Не было. Что такого. Это музыка, да.
Да. Вот смотри, а он...
Значит, пишет... еще есть такая главная вещь. Суть нашей музыки заключается в свобода в дисциплине. Это аксиома номер один моего учителя. Свобода в дисциплине. То есть сначала ты достаточно много изучаешь, тренируешься, развиваешь свои качества до такой степени, что потом ты сможешь свободно многие вещи делать. Это так же, как, не знаю, классический балет. То есть ты сначала много-много занимаешься, а потом ты можешь импровизировать, но это будет прекрасно, потому что у тебя четкие классические движения, па и все прочее. Если ты, как это, не учишься и не развиваешь свои качества, потому что для того, чтобы музыку играть, необходимо, чтобы были определенные внутренние качества, потому что музыка, каждый человек, он невольно, звуки, которые он извлекает, окрашивает собой. И поэтому это такой особенный путь.
Так вот, вернемся к Константину. Это не к тому, который христианство вел, а это к нашему Константину. Он пишет, Индия, но пишет еще, извините за прямоту. А что тут? Все правильно. Индия – кастовая яма и нищета для большинства населения. Согласен?
Могу про касты рассказать.
Ну?
Это потому что существует определенное неправильное понимание, что такое касты. Ситуация такова, что у разных людей разная направленность. Кто-то готов быть аскетом, долго тренироваться, изучать и улучшать свои качества. А кто-то не готов. И вот касты идут оттуда. Если мне наплевать на всех остальных, я хочу просто получить удовольствие. Да, то есть шудра – это тот, кто хочет получить удовольствие, и он может любого продать, он может любого предать, он может обмануть и так далее, и так далее. Вайшья...
А, то есть, подожди, слово-то надо запомнить. Значит, если шудра. Кто-то... Ах ты шудра! Вот так можно?
Да-да-да.
Прилично причем это будет?
Но это реально так и происходит. Да? То есть следующие люди другого, вайшья, это люди, которые уже... То есть они стремятся к деньгам, да, нужно там больше, чтобы было всего. И поэтому они становятся более аскетичными. Они дольше учатся. Они как бы себя в чем-то ограничивают. И следующая категория... Да, но вот
подожди,
ради объясню, денег...
Ты говоришь аскеты. Если они стремятся к деньгам, они заработали
ради денег,
дальше.
Да, ради денег... Нет, ради денег они готовы на всякие поступки, в том числе, может быть, подлость какую-то и так далее. Кшатрия, или руководители, войны и так далее. Для них денег не важно.
И так
им,
есть.
Им важно, как сказать, справедливость. Им, ну, как бы они ответственны за других людей, они могут управлять большими капиталами, большими количеством людей, и для них очень важно, чтобы принимаемые решения были качественными. И поэтому они уважают следующую группу, которая называется брахмана. То есть это... Ученые, это, ну, такой учитель с большой буквы, да, для которых главное это служить всем остальным и так далее. И вот так, такая, да, и эти категории отличаются тем, что совершенно разный период обучения. Я очень хорошо помню, как дети моего учителя, сейчас который там за 30 лет, но я и встречался, когда одному было 8, второму 10. Так вот, как они говорили, что у нас нет нормальной жизни. Мы не можем выйти во двор поиграть с друзьями в футбол. Потому что все, что мы делаем, мы просто все время занимаемся, изучаем и музицируем. Работаем, 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 работаем. Вот так, чтобы с друзьями пойти пивка попить или что-то такого, такого нет вообще.
То есть, каждый выбирает свою жизнь.
Да, да, да.
Сергей.
И разница в этом, да, то есть, когда мы говорим, что...
Я понял, да. Но это и в материальном положении. Ты посмотри, вот он имел в виду, Константин, то, что некоторые вообще там опущенные ходят, а некоторые, как ты говоришь, руководят. Скажи мне, пожалуйста, ты... Я не буду называть имена. Все-таки это как у доктора твоя профессия, я имею в виду работу в области общественных отношений. Ты берешь человека... И опыт у тебя богатый, и ты помогаешь ему создать какой-то образ, который нравится народу, и за который они готовы голосовать. Я знаю, по крайней мере, двух человек, которых ты хотел сказать, вывел в люди, сделал депутатами. Скажи мне, пожалуйста, специалист в области общественных отношений, хороший, может любого сделать, там, я не знаю, ну, депутатом парламента, депутатом местного самоуправления, куда человек хочет? Ну, более-менее нормально, чтобы он не был бы совершенно крейзи. Все заказывают, просят, вот сделайте из Петрова там или из Круменьша депутата. Это возможно?
Наверное, ответ да, но его нужно расшифровать.
Так, давай.
Потому что речь не идет о том, чтобы взять какую-то личность и... то есть... Это совершенно другой процесс. Для того, чтобы... То есть это... Ну, надо как-то слова подобрать. То есть, по сути, это не процесс такой, что берется какая-то некая... Какой-то предмет, заворачивается в красивый фантик и продается. Это не об этом. Это о том, как, работая совместно, улучшить качество взаимодействия с людьми.
Ну, что ты имеешь в виду?
По-настоящему. По-настоящему.
То есть показать товар нет, лицом. А если нет, этот товар нет, нет, вот какой-то
здесь вообще
такой, знаешь?
Нет темы товара и лицом, и так далее.
Ну, а что ты имеешь в виду? Вот?
Человек на каждом, в каждом месте, если вы хотите быть, это место определенное. И несмотря на то, что большинство людей смотрят на депутатов и говорят, вот такие депутаты, вот такие все глупые и все прочее, 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 там под себя только гребут и так далее, и так далее, это неправда. Мне кажется, это просто неправда. То есть я достаточно, вот начиная с Верховного Совета Латвийской Республики, который был переходной парламент, я вот, начиная с того времени, ну, не хочу сказать, что именно лично знаком с каждым депутатом, достаточно многих знаю. И я могу сказать, что это неправда. А правда заключается в том, что каждый из этих депутатов, да, у него своя картина мира, он что-то хочет сделать для людей.
Ты уверен?
Абсолютно. То, что со временем, когда, если мы смотрим по времени, то идет определенная деградация. Ну, то есть...
А ты чувствуешь, что это деградация?
Да, конечно, она, идет, да? она есть. Потому что уровень, не знаю, образования, интеллигентности, просто общих знаний, сколько было уровня профессорского людей.
Бишерс, я помню. Боже, о, Господи.
Профессорского уровня. И потом, вот благодаря вот этой идее, что да, можно как бы прийти в политики, что, и что-то там заработать, а последние созывы уже, ну, такой махровый вот популизм.
Просто когда есть... Это фантик. Значит, люди покупаются на фантик.
Да. И ну, как процветает. И это связано с тем, что у нас изменилась совсем система, как можно воздействовать на людей. Ну, раньше это было там газета, условно говоря, да, то есть... А сейчас совершенно другая структура общественного сознания. Мы невероятно фрагментированы. И у нас есть совершенно другие каналы, каким образом на это общественное сознание можно
воздействовать. Объясни мне, пожалуйста, когда каналов этих огромное множество, ты можешь узнать все, что хочешь. Ну ладно, помнишь бананы? Кто там? Зигерис был с бананами, да?
Был.
Все понятно. Это тогда не было ни опыта, ничего. А люди клюют и сегодня на фантик. Люди ждут от политиков простых ответов на очень сложные вопросы. И если такие ответы они получают, они голосуют. А потом проходит полгода. Кого мы выбрали? Вот как это происходит? И не только в Латвии, ведь не только во всем мире.
Ну, как бы сказать, демократия, как это сказать, самое плохое устройство, но пока лучшего не придумали.
Да, но оно почему-то становится все как-то... Ты обратил внимание, тенденция последнего времени, мир повернулся вправо. Значит, левые идеи сегодня... непопулярная.
Да, но это нужно немножко оценивать чуть-чуть. То есть в этом есть своя логика. То есть левые идеи в какой-то момент стали доминировать, и когда какая-то одна идея или одно направление давит в определенную сторону, происходит вот эта вот такая стабилизация и переход, маятник начинает идти назад. Да, то есть, и это действительно так. То, что правые сейчас растут. То есть это везде.
Везде.
Да. То есть, но это ну, как бы, это логичный процесс общественного развития. Здесь нет такого, что это... Ну, я вообще не думаю, что это хорошо или это плохо. Я рассматриваю это просто как часть их естественного хода вещей.
Но печально, что нам как раз вот выпало жить в это время. Вот мне хотелось бы в другую сторону, чтобы...
Я не согласен. Мы живем в такое время, в которое мы живем.
Да, да, то есть, но и мы можем... правильно, время не выбирают.
Каждый из нас может что-то делать. Или не делать.
Послезавтра Трамп у нас будет президент. То есть там будет, в Америке, президентом инаугурация. Ты от него чего-нибудь ждешь вообще? Потому что такое впечатление сейчас последние несколько месяцев все замерло. Все в ожидании инаугурации.
Во-первых, я не разделяю ту точку зрения, которую говорят, вот Трамп пришел, кошмар. То есть потому что все-таки американская система достаточно стабильная, и президент со своей командой ну, определенной степени уравновешивается вот в этой системе, поэтому какого-то... Я не жду каких-то, ну, какой-то катастрофы вообще.
А в этом это году раз. В мире ты чего-нибудь ждешь, хорошего или плохого? Вот уже...
Не, я надеюсь, что война закончится.
Вот если понятие, если что значит жду... закончится? Это очень такое
нет, она,
понятие...
Не закончится, неправильное слово. Закончится, нет, она будет остановлена, прервана.
Ну, перемирие.
Заморожена.
А это что-то даст? Ну, вспомни там Чемберлена в 1938 году.
Не об этом. Я о том, что я принадлежу к такому странному классу людей, которые считают, что убивать других людей не нужно.
Мне кажется, любой человек так думает.
И поэтому, просто для меня это, как бы сказать, важно, чтобы прекратить бессмысленное убийство.
А тебе не кажется, что если говорить, вот ты рассказывал об этих кастах индийских, вот эти люди некоторые, кто просто вот это вот им нравится движуха, вот взял там, пырнул ножом, ну, так условно говоря, бомбу сбросил, вот они принадлежат к этой категории на букву Ш, кажется,
Шудры.
Шудры, нет? Или кто они?
Нет.
Вот кто они? Посмотри, вот люди живут нормально, Европа, старая Европа, 60-е, 70-е, 80-е годы, все тихо, спокойно. И вдруг появляется...
Во всех... Это люди разных... Мы вообще разные, и во любом обществе есть люди разных качеств. И в любом обществе есть крайности. И в любом
Почему
обществе
они сейчас
есть...
полезли? Вот в чем вопрос. Крайние всегда. Примерно 5%. Что с одного, что с другого края. Но сейчас-то они видны, или просто их стало много, или... Я не знаю, почему.
Нет, изменилась структура. То есть вот то, что мы говорили, общественное устройство и устройство массовой коммуникации. Потому что раньше эти крайности не могли зайти в TikTok, Twitter и так далее, Facebook, и что-то опубликовать, и получить большую аудиторию. У них не было никакой возможности.
Может, запретить тогда?
Не было никакой возможности, потому что в газете была редакция...
Правильно.
Да? И на радио была редакция, и на телевидении была редакция, и присматривали, чтобы это было вот в каких-то определенных рамках.
Хорошо, так, Сергей, может быть, сейчас в некоторых странах, даже во Франции начинают говорить, а может быть, запретить какие-то направления социальных сетей? Вот они вот плохие. Хотя кто судит? Кто будет судьей? Понимаешь, так запретить-то запретить можно.
Немножко я по-другому смотрю. Это не вопрос, там, запретить или не запретить. Да, то есть... нормальное понимание вещей, что если ты кого-то оскорбляешь или бьешь, вот если ты это делаешь в присутствии других на улице, у тебя дело начинается. Да? А если ты это делаешь в виртуальной среде, то это свобода слова. Нет, это неправда. Это не важно, где это происходит. В виртуальной среде, не в виртуальной среде. Если ты ведешь себя неподобающим образом или оскорбляешь, или кого-то бьешь, это такое же самое нарушение, как в виртуальной среде, так и не в виртуальной. А от того, что это событие перешло в виртуальную среду, она не становится от этого свободой слова.
Я с тобой полностью согласен. Но люди так считают, что если они где-то там под ником скрываются, они могут писать все, что хочешь, или делать все, что хочешь. Сергей, то есть ты оптимист все-таки, да? Маятник налево качнулся, вернулся обратно, сейчас направо, а потом вернется обратно.
Я... Это нельзя сказать. Ну, оптимист вообще, это, наверное, в целом, да, если сказать, да. Но я просто... факт есть факт. Вот стол у нас серого цвета, а наушники черного цвета. Мне не нравится черный цвет. Вот я буду пессимистом.
Ты ничего не сделаешь. Или новые надо купить.
Это,
да?
Нет, не в этом вопрос. Если тебе не нравится черный цвет, может, если хочешь, если твои, ты можешь их перекрасить. Но, может, что-то можно с этим сделать. Но вопрос не в этом. Вопрос просто заключается в том, чтобы стараться смотреть на вещи такими, какие они есть.
Воспринимать мир, каким он есть. Все, у тебя ровно 3 минуты. Мы вначале слушали музыку и в завершении. Друзья мои, это была программа «Александр Студия». Сергей Анцупов, журналист, специалист в области общественных отношений, музыкант, был гостем нашей программы, и он же завершает наш эфир.
Перед тем, как начать, я хочу еще сказать, что мы в Латвийском университете есть институт изучения Индии. Это одно из направлений, где я работаю, и у нас там есть... Я думаю, что мы откроем курс музыки уже в феврале. Специально, Александр, для вас сейчас будет.
А вы начал-то это под меня этим самым брахманом там возвел. Подожди, как правильно, Сергей? Брахмана? Серый?
Да.
Брахмана или кто?
Брахмана, да.
Брахмана.
Или брахман, можно сказать. Брахман. Да.
Понятно.